Господин Пашинян, в парламенте про снижение планки многие восприняли как фактически начало сдачи Карабаха и отказ, собственно говоря, от того, о чем шла речь с 90-х годов. Или насколько это так?
Премьер-министр Армении сказал, что международное сообщество говорит Армении, что надо забыть про независимость Нагорного Карабаха и надо согласиться на какую-то автономию в составе Азербайджана. И интересно, что он сказал, что это, конечно, не лучший вариант, но это то, от чего ждет международное сообщество от Армении. И потом намекнул, что если Армения не будет так сделать, то тогда будут серьезные проблемы не только для Нагорного Карабаха, но и для Армении. То есть намек был таковым, насколько я это понял, что если Армения отказывается это сделать, то Азербайджан начинает военные действия уже против Армении. И тогда международное сообщество ничего не будет делать, чтобы даже осуждать Азербайджан за нападение на суверенное государство. Потому что международное сообщество Армении скажет, что извините, ребята, мы же вам предупредили. Это было лейтмотивом его выступления в Национальном собрании начала 1988 года. И тогда, когда люди говорили, что все-таки НКО должен быть в составе Советской Армении. И тогда, когда с 1991 года речь шла о независимости Нагорно-Карабахской республики, была очень четкая красная линия, что Армения никогда не согласится на любое предложение, которое может означать сохранение Карабаха в составе Азербайджана с неким автономным статусом. Поскольку это означает отказ от тех идей, которые легли в основу новейшего движения Карабахского, которое началось в феврале 1988 года, то да, мы можем сказать, что это фактически означает отказ от Нагорного Карабаха или, так скажем, отказ от всех тех идей, которые были в Армении в последние 34 года. Главный вопрос здесь в том, что мы же понимаем, что международное сообщество — это какое-то абстрактное понятие. К сожалению, премьер-министр Армении ничего не сказал, кто предъявил это требование Армении. Но мы можем только догадываться, что поскольку это выступление было ровно неделю после того, как господин Пашинян встретился с господином Алиевым в Брюсселе, там же в этой встрече присутствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель, то мы можем догадываться, что, возможно, теоретически. Вот Шарль Мишель сказал, что Евросоюз требует, чтобы Армения отказалась от Карабаха, а если нет, то тогда, я не знаю, Евросоюз уже не будет помогать Армении, Армения будет выгнана из восточного партнерства и так далее. Но это только догадки. Или мы можем догадаться, что, например, США, Франция или Россия сказали Армении, что если Армения не отказывается от своего требования, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, то тогда, если Азербайджан начнет войну против Армении, то США, Франция и Россия будут закрывать глаза. Но это все догадки.
Это произошло еще и примерно спустя неделю после того, как фактически прекратилось существование Минской группы. И вы сейчас сказали о согласии России, Франции и США. А правильно вас понял, что они могут в этой ситуации выступать консолидированно?
Фактически, начиная с ноября 2020 года, то есть после окончания вот второй большой Карабахской войны, сопредседательство как одно целое, уже оно находилось в реанимации. А после 24 февраля 2022 года понятно, что сопредседательство как одно целое уже не существует. В конце марта в Армению приехал сопредседатель Российской Федерации отдельно. Потом, ну, несколько дней назад, вот у нас был сопредседатель Франции, но тоже отдельно. То есть это уже не сопредседательство как одно целое, которое работало с 1997 года. А вот вчера официально Россия заявила, что сопредседатель от России Минской группы ОБСЕ получил новую должность. Он уже не сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросу урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Я, конечно, не знаю и про те закрытые переговоры, которые ведет правительство Армении и с Европейским Союзом, и с США, и с Францией, и с Россией. Но все-таки мне трудно представить, что, например, США и Франция могли сказать Армении, что если ты не отказываешься от идеи независимости Нагорного Карабаха, то тогда, даже если Азербайджан начнет крупномасштабные боевые действия против Армении, а все-таки Армения — это же член ООН, это субъект международного права, то тогда мы будем просто закрывать на это глаза. Например, сейчас творится в Украине. Там идет война, и коллективный Запад жестко критикует Россию, жесткие санкции, плюс военная помощь. И вот в этом случае вот думать, что США и Франция просто позволят Азербайджану оккупировать Армению, этому верится трудом. Но все-таки факт остается фактом, что премьер-министр четко заявил, что это требование международного сообщества.
Насколько вероятно, что Азербайджан не ограничится военной активности Карабахом, а действительно пойдет на Армению? И зачем ему это надо?
Когда мы говорим про военную активность сначала в Карабахе. Да, в конце марта Азербайджан оккупировал одно село и пытался продвигаться вперед вглубь Нагорного Карабаха. Но все-таки это не были крупномасштабные боевые действия. И я почти исключаю, что сейчас Азербайджан может начать крупномасштабные боевые действия против Республики Армения, чтобы оккупировать целые регионы, например, Шуникский регион, или даже оккупировать Ереван. Все-таки понятно, что тогда в первую очередь России будет очень трудно не вмешиваться. Я даже не говорю про УДКБ. Я говорю про Армению. Российские и саудитские отношения, у нас есть большой договор 97 года. Плюс все-таки есть международные организации. Но то, что Азербайджан может резко усилить военное давление на Армению, то есть, например, если сейчас мы имеем инциденты на границе раз в один или два месяца, Азербайджан может организовать инциденты раз или два-три раза в течение одного месяца или даже каждый день. Но это все-таки будут локальные эскалации, да. Он может попытаться занять какие-то села и так далее. Но опять, крупномасштабные боевые действия с целью оккупировать там 20-30-40% Республики Армении, оккупировать Ереван, или даже крупномасштабные боевые действия, чтобы оккупировать Степанакерт, для меня сейчас это кажется очень маловероятным.
Но, возможно, еще и давление с требованием ускорения процесса делимитации, демаркации границы.
Да, подобные стычки возможны. И по логике Азербайджана все-таки это одно целое. Делимитация, демаркация и договор о мире с Арменией для Азербайджана одно целое. Азербайджан понимает, что если будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, то это обязательно означает или должно означать, что Армения признает Нагорный Карабах как часть Азербайджана. И сейчас вот даже азербайджанские аналитики говорят, сразу после войны 2020 года позиция Азербайджана была четкая. Нету никакого Нагорного Карабаха, нету никакого статуса. Теперь они говорят, что как жест доброй воли президент Алиев может сказать: «Окей, я ошибся, да, действительно Нагорный Карабах существует, я готов дать Нагорному Карабаху какую-то автономию, там культурную автономию или что-то в этом роде». И это преподносится Азербайджаном как большой компромисс. Армения отказывается от требования независимости Нагорного Карабаха, а Азербайджан отказывается от своих слов, что Нагорный Карабах вообще не существует. И вот оба соглашаются, что Нагорный Карабах в границах 10 ноября 2020 года, а это означает только 70% бывших НКО. Нагорный Карабах получает какую-то автономию. Но мы должны не забывать, что все-таки в Нагорном Карабахе живут где-то 100 тысяч армян. У них позиция очень четкая. Они говорят, что мы никогда не согласимся на какую-либо автономию в составе Азербайджана. На этой территории должны существовать азербайджанские структуры. Там азербайджанские чиновники, азербайджанская полиция и так далее и тому подобное. Я даже не говорю про очень много проблем, которые вытекают оттуда. Например, могут азербайджанцы вернуться в той части Нагорного Карабаха, которая сейчас живут армян. Что будет с армянской валютой, что будет с паспортами, но забываем про все эти технические детали, хотя они очень важны. Но предположим, что Армения и Азербайджан подписали договор, по которому вот Нагорный Карабах получает какую-то автономию в составе Азербайджана. А вот население Нагорного Карабаха, президент Нагорного Карабаха и Национальное собрание Нагорного Карабаха говорят, что нет, это для нас неприемлемо, и в Нагорном Карабахе стоят российские войска. Что будет тогда? Мне трудно представляется, что вот российские войска будут сказать азербайджанским войскам: «Хорошо, давайте войдите в Степанакерт», и там опять будет, пусть начнется война. Здесь еще один интересный момент, уже геополитический. Мы все понимаем, что Запад хочет понизить влияние России в постсоветском пространстве. И после 24 февраля это четкая политика. В том числе и на Южном Кавказе. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Это все-таки усиливает позиции России в целом в Южном Кавказе и в Азербайджане. То есть по этой логике, насколько я понимаю, Запад действительно заинтересован, чтобы найти какой-то вариант урегулирования, где Армения и Азербайджан соглашаются на какую-то автономию, то есть конфликт исчерпан, и тогда и Запад, и Азербайджан могут сказать российским миротворцам: «Спасибо, ребята, вы пришли сюда после ноября 2020 года, вы не допустили новую войну, но сейчас угрозы новой войны не существует, потому что Армения и Азербайджан согласовали статус Нагорного Карабаха. А если нет угрозы новой войны, то тогда возникает вопрос, зачем в Нагорном Карабахе должны находиться российские миротворцы?» И понятно, что Россия это тоже понимает, понятно, что Россия не заинтересована вывести свои войска из Нагорного Карабаха, Но это не означает, что Россия против мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, потому что Россия тоже заинтересована в стабильности Южного Кавказа, потому что Россия хочет сохранить или даже увеличить свое влияние не только на Армению, но и на Азербайджан. И понятно, что любые стычки между азербайджанской армией и российскими миротворцами, это означает очень большие проблемы между Россией и Азербайджаном. Это могут даже означать проблемы между Россией и Турцией. Россия тоже понимает, что чтобы была стабильность, нужен мирный договор или хотя бы процесс.
Если я правильно понимаю, Россия не готова ответить на запросы карабахцев, для которых во многом российское присутствие, не только миротворцы, но и российское политическое присутствие является одной из последних надежд.
Я сейчас просто исключаю, что Россия скажет карабахцам, окей, проведите референдум, чтобы стать частью России, и мы будем делать то же самое, что мы делали с Крымом. Это будет означать просто крах российско-азербайджанских и российско-турецких отношений. Но интересная ситуация. И Запад, и Россия заинтересованы в стабильности, в мирных переговорах и в мирном договоре. Но Запад надеется, что через этот мирный договор, он может достичь того, чтобы вывести российские миротворцы из Нагорного Карабаха, но Россия хочет все-таки пока еще сохранить свои войска в Нагорном Карабахе. И это означает какая-то надежда для армян Нагорного Карабаха не на статус, потому что политика России вот такая, насколько я понимаю. Да, вот эта часть Нагорного Карабаха, это де юре Азербайджан, но де-факто это должна быть Россия. Что-то вроде похожего статуса Абхазии и Южной Осетии между 1994 и 2008 годами. России выгодно, чтобы да, начались мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, начался процесс делимитации, демаркации. Россия может даже сказать Азербайджану, что смотрите, вот я использовал свои союзнические отношения или даже свои рычаги на Армению, чтобы она согласилась начать мирные переговоры, если смотреть это с точки зрения армян Нагорного Карабаха. Для них одна вещь 100%. Если Карабах входит в состав Азербайджана, там не будет армянская. Вся история Нагорного Карабаха, начиная с распада Российской империи, показывает, что на территориях, контролируемых Азербайджаном, к сожалению, на этой территории армяне жить не могут. И только одна альтернатива. Карабах де-юре – это Азербайджан, но де-факто она контролируемой Россией территории, то для населения Нагорного Карабаха понятно, что второй вариант намного приемлем. Даже не намного, а единственно приемлем. Так.
Когда Пашинян говорит о том, что мы снижаем планку, он имеет в виду не столько сдачу Карабаха, сколько, видимо, ту вторую модель, о которой вы говорите.
Самый интересный вопрос, по которому, наверное, у нас будет ответа после того, как Пашинян встретится с Путиным 18 или 19 апреля. Один вариант. Армения подписывает мирный договор. Но есть и второй вариант, что Армения говорит, что да, теоретически приемлемо статус в составе Азербайджана, но Армения не подписывает ничего. Армения может сказать, окей, но эти переговоры могут длиться годами. Потому что да, у Армении может сказать, окей, мы хотим, чтобы Карабах был как Шотландия в составе Великобритании. Или как, не знаю, Республика Татарстан в составе России. Азербайджан может сказать, нет, я хочу, чтобы армяне имели только культурную автономию. То есть де-юре все признают, что это часть Азербайджана, но де-факто это будет оставаться под контролем России. По крайней мере, до тех пор, пока там российские войска. Теоретические переговоры о неким автономном статусе Нагорного Карабаха тоже могут длиться десятилетиями. И думаю, это будет самым лучшим вариантом для России. Нету окончательного договора. И тогда эта территория остается под российским контролем.
И таким образом все стороны соглашаются, что ситуация переходит в режим постоянного фаруха.
Да, грубо говоря, что-то в этом роде. Азербайджан будет, понятно, делать прессинг, потому что Азербайджан не заинтересован в этом варианте.
И этот прессинг может в любой момент стать новым витком эскалации.
Да, но все-таки маловероятно, что эта эскалация будет означать, что азербайджанские войска будут оккупировать крупные армянские города или попытаются войти в Степанакерт.